Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке. Здравствуйте, Владимир Эдуардович.
Здравствуйте.
И сопредседатель политсовета движения, петербургского отделения движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Здравствуйте, Иосиф Георгиевич.
Добрый вечер.
Сегодня, 8 августа, официально отмечается 75-я годовщина начала массовых расстрелов в СССР. Именно в этот день, 8 августа 1937 года, на Бутовском полигоне в Москве были осуществлены первые массовые расстрелы, которые положили начало массированной операции по борьбе с так называемыми врагами народа, в ходе которой было репрессировано около 2 миллионов человек, расстреляно около 700 тысяч. Эта двухлетняя операция сталинских палачей получила название «Большого террора». Русская православная церковь сегодня совершила поминовение тысяч репрессированных соотечественников. Других официальных мероприятий, посвященных этому событию, сегодня не было. Не было сделано каких-то либо заявлений Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым на эту тему. А в Петербурге по инициативе петербургского отделения движения «Солидарность» 11 августа состоится акция, посвященная 75-й годовщине Большого террора. И по мнению организаторов этой акции, сегодня исторические факты о тех трагических годах сознательно вытравливаются из народной памяти, заменяются мифом о великом и могучем советском государстве, уроки трагической эпохи современным российским обществом не осознаны и не усвоены, а отсюда привычка к управляемому правосудию, имитации демократических форм, неприязнь к любым проявлениям независимой общественной активности. Общество расколото. Любопытный факт. В то время, когда в храме новомучеников и исповедников российских проходит божественная литургия, поминовение тысяч репрессий, Сталином россиян. В Хамовническом суде в своем последнем слове подсудимые из Пусси Райт вспоминали о сталинских репрессиях и сравнивали судебный процесс над ними с процессами времен Большого террора. Возможно ли и как преодоление этого раскола в обществе? Как общество может усвоить и преодолеть уроки тех трагических лет? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Владимир Эдуардович, у меня первый вопрос к вам. Все-таки, конечно же, разумеется, это очень относительно считать 8 число, 8 августа, да и вообще даже август, в принципе, по идее, 37-го года, началом Большого террора. Вот, может быть, вы определили бы вехи, скажем так, исторические, ну, вкратце, там, не очень посвящая наших слушателей, потому что это целое глобальное исследование надо проводить. Вот как это все готовилось, как все проходило?
Ну, вот если говорить о вот, июле-августе 37-го года, то там... Немножко раньше все началось. Вот у меня вот лежит ксерокопия протокола Политбюро от 2 июля 1937 года, подписанная Сталиным, в котором было принято решение вот о начале вот этого большого террора, и 3 июля ее отправили в НКВД для того, чтобы Ежов подготовил уже конкретно как бы порядок осуществления этих репрессий. И уже 30 июля Ежов передал на рассмотрение членам Политбюро проект постановления, в котором уже детально было расписано, как, что и где делать, в каком районе, где строить новые лагеря, какое количество репрессировать. Причем, значит, уже к этому времени, это 30 июля, был подготовлен так печально известный оперативный приказ 447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Он 30 июля как бы был подписан, и практически вот он и начал вот этот вот большой, ну, вот этот процесс 37-38 года. Потому что на самом деле, конечно, Ну, сейчас мы как бы относим к большому террору с октября 36 года по ноябрь 38, вот этот кусочек. Но вот такие вот вехи, это вот, значит, был приказ 447 30 июля.
А в Петербурге вообще, скажем так, это все началось с 1 декабря 1934 года, да?
Когда это не только в Петербурге, только да. Петербурге, после да. расстрела, да, в после убийства Кирова, да, то это началось вот это так называемое кировское, по делу Кирова, да, это, конечно, репрессии прошли в Ленинграде и частично в Москве.
Но в Ленинграде говорят, что уже, то есть вот есть документальные данные, что по 200 человек уже расстреливали каждый день уже в декабре 1934 года, если говорить об этом.
Ну, и если мы говорим о событиях 1934 года, то надо вспомнить еще одно. Город – это его жители, а после убийства Кирова из Петербурга, из тогдашнего Ленинграда начались массовые высылки людей дворянского происхождения, людей, участвовавших до революции в деятельности каких-то, как тогда называлось, буржуазных партий, хотя большинство из них были социалистическими на самом деле, и так далее.
Ну, и вот, оппозиционеров бывших.
Да, бывших оппозиционеров и так далее. Вот это было обескровливание города, это и была, так сказать, было уничтожение петербургского, петроградского, ленинградского духа.
А Владимир Эдуардович, а можно ли говорить вообще вот о трех периодах, если говорить о Ленинграде? Это первый период, вот начиная с 1 декабря 1934, потом вот этот двухлетний период, 1937-1938 год, а потом 1944-1946 года, это ленинградское дело.
Ну, это как бы, я все-таки не назвал бы, но это какие-то вехи такие, определенные вехи, да, потому что это не значит, что в период между ними ничего не было. Репрессии шли, ну, я не знаю, зафиксированы уже, начиная там, численно зафиксированы с 21-го года, уже можно эти цифры называть, да? А на самом деле, конечно, они начались буквально на следующий день после революции, да?
И... После прихода к власти большевиков.
Конечно, да.
Хорошо, я хотел бы вот все-таки остановиться на этом периоде и сравнении с нынешним периодом, опять-таки, вот учитывая то, что на 11 число назначены массовые мероприятия в Петербурге тоже. Вот, Иосиф Георгиевич, как вы считаете, вот, во-первых, да, почему, во-первых, на 11 вы проводите это суббота, видимо, или какой-то, и как вообще, вот, что основные, какие проблемы, что вы хотите обсудить и поднять на...
Ну, мы уже с вами сказали, что вот конкретные даты, с которой можно начать отсчитывать большой террор, нет. Это лето, в первую очередь, конец июля, начало августа 37-го года. Поэтому и дата 11 августа, это середина августа, это то время, когда большой террор начал набирать свою силу, когда пошли плановые указатели, ну и потом это, потому что это суббота, это тот день, когда люди не на работе, когда они могут прийти и принять участие в этой акции и так далее. Почему политическая или общественно-политическая организация «Солидарность» выступила с этой инициативой? Действительно, при том, что вроде речь идет о событиях достаточно далеких, 75 лет, пережитое остается в крови нашего общества. И одновременно пережитое вытесняется из сознания нашего общества. Вот целый ряд вещей, корни свои заключают именно в этой эпохе. Мы уже с вами говорили, это управляемое правосудие. Это судья, который твердо знает, что он выполняет политическую волю и воспринимает это как норму. Это касается, это окончательно оформилось в 30-е годы, и это не преодолено по сегодняшний день. Это отсутствие сознания ценности человеческой личности. Вот все разговоры про великую державу, про победу в войне и так далее, они звучат в ответ на цифры, миллионов погибших. А нам как бы говорят, ну и что? А вот зато. Вот это обесценивание человеческой жизни, оно, конечно, не преодолено в общественном сознании по сегодняшний день.
Спасибо, Иосиф Георгиевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Опровергли ли прошедшие после событий в Цхинвале 4 года версию о геноциде юго-осетинского народа? Об этом спорят политики и общественные деятели Алла Джиоева, Сергей Грызунов, Валерий Каболов и Александр Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и сопредседатель политсовета Петербургского отделения движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Владимир Эдуардович, а вот мне интересно, если говорить все-таки опять-таки, давайте немножко опять возвратимся вот к цифрам, к истории. Вот вы говорили о том, что уже как бы документальные существуют данные о том, какое количество людей было подвергалось репрессии. Начиная чуть ли не с 21-го года, да, я так понимаю?
Да.
Да, примерно. Да. Вы можете сказать об этом? Вообще интересно, как бы вы могли сказать, как это все начинало вообще, как эта машина начинала работать, и как это все стало функционировать потом, что приобрело такой размах громадный?
Вы знаете, если говорить о статистике, то есть о людей, которые были, скажем, арестованы по, так это называлось, по делам органов ВЧК ГПУ, то она вообще ужасна. Это даже вот многие не могут это себе представить. Вот смотрите, в 2021 году было арестовано по делам ВЧК 200 271 человек. Но это по всей стране. В 2021 году 200 тысяч. В 2022 – 119 тысяч. В 2023 – 104 тысячи. Потом немножко уменьшилось.
Это 20... НЭП потом, да, было, да, когда чуть поменьше.
В 24-м, значит, 92, там, 800, да. Потом уменьшилось, в 25-м 72 тысячи. Так уменьшалось, пока, значит, не начало снова подниматься уже в 28-м году. Там уже 112 800, в 29-м 162 тысячи. То есть, понимаете, это масштабы колоссальные. И как-то у нас это не осознается. У нас думают, ну, вот в 37-м году там немножко постреляли, там, в 45-м, 46-м немножко постреляли. На самом деле это был настоящий репрессивный строй, который с самого начала своего существования все было построено на политических репрессиях, удержании вот этой власти. Ну, вот... Не знаю, в 1934 году, после убийства Кирова, в самом 1934 году, уже вот под конец как бы, да, вроде было немножко меньше, потому что убийство было в конце года. В 1933 году со всеми хозяйственными делами, сельскохозяйственными, было арестовано 505 тысяч в 1933 году.
Миллион.
Да.
Полмиллиона.
Полмиллиона, да. В 1934 оно уменьшилось, а вот дальше начало нарастать. И, в общем, всего вот по периоду до 1936 года, вот включая начало 1936 года, было 2 255 тысяч было арестовано по делам НКВД. Это даже трудно укладывается, какой-то процент жителей страны. А потом, когда начался большой террор, так это вообще цифры, которые запредельные совершенно.
2 миллиона, это по если сравнивать, это в два раза больше, чем сейчас сидит заключенных вообще уголовников по России. А так это только по делам НКВД, если сравнивать в таком.
Да, да.
А с 37-го начинаем.
Но в 37-м году по делам НКВД было арестовано 936 тысяч. Почти миллион в один год. В 1938-м 638 500. Итого вот по, значит, по делам 39-го, ну, вот по 36-38-й, вот это там, ну, тоже уже получается несколько миллионов. И, конечно, это очень здорово коснулось Петербурга, потому что по многим причинам, в том числе потому, что это был оппозиционно настроенный город. Здесь была оппозиция, которую страшно Сталин боялся. Он вообще не любил страшно Петербург.
Да, пожалуйста. Существует известный документ, вот мы издали буклет, там этот документ есть. Плановые репрессии большого террора имели одно отличие. Они носили абсолютно плановый характер. Каждому региону, в регионах, там уезду, району спускались этом, плановые цифры. Так вот, самые большие цифры были Московская область, понятно, это, так сказать, власть, Ленинградская область и Иркутская область. Тоже понятно, почему. Туда ссылали бывших кулаков. Вот эти три региона имели самые большие плановые показатели среди всех остальных.
Владимир Эдуардович, скажите, а вот если говорить все-таки об этих цифрах, насколько я понимаю, что еще до сих пор, вот я смотрел недавно, буквально сегодня тоже я смотрел базу данных мемориала, на самом деле, в общем, до сих пор нет единой базы данных о жертвах вообще.
Да, нет, это вообще...
И как вообще, как с этим дело обстоит вообще? Насколько существует сегодня острая проблема увековечения памяти жертв?
Ну, в принципе, у нас был... Было такое желание когда-то полностью воссоздать весь этот список всех, которые были репрессированы. Но я думаю, что вообще совершенно нереально. Уже сейчас видно, что, скорее всего, это нереально. Значит, сейчас мемориал собрал базу данных, которая есть в интернете, она опубликована, пофамильная база данных, на 2 600 000. Готовится еще следующая, как бы включить еще следующей партии, но очень трудно даже все это сейчас собрать, потому что, во-первых, часть данных осталась в союзных республиках. Это в свое время это был единый союз. Когда разделились, с большим трудом мы получили эти данные, с большим опозданием с Украины, тут далеко не все. Очень мало получаем данных с среднеазиатских республик. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что вот эти 2 600 000, которые нам удалось собрать, ну, я думаю, наверное, это, наверное, четвертая, может быть, даже пятая часть того, что должно быть. Но архивисты мемориала и историки, уже теперь подключилось очень много молодых историков, даже уже независимо от мемориала, они пытаются разобраться в этих архивных материалах. Данные будут все время обновляться, то есть у нас будет следующее издание этого диска. Вот, но удастся ли всех собрать, я не представляю, как это можно сделать.
А не существует ли какой-то, допустим, централизованный архив НКВД, там ОГПУ, я не знаю, вот эти вот основных органов, которые осуществляли репрессии?
Вы знаете, я думаю, что у них даже вот такого сводного, где бы все в одной комнате было, тоже нет. Потому что часть репрессий относилась к регионам, к областям, и это надо еще смотреть в региональных архивах. Вот, вот по, скажем, лицам, которые были расстреляны, это есть уже единые списки, мы этот список, как бы, в конце концов, смогли разобраться в этом списке, и он весь опубликован, вошел в эту базу. Это почти 1 000 000 человек, там 800 с чем-то тысяч, да, вот, это есть. Но ведь масса людей была присоединена к лагерям, многие из них там погибли, и часть архивов лагерей у него уничтожена. Поэтому восстанавливать это очень трудно, и такого единого, я думаю, что единого такого списка даже нет у КГБ. Это очень сложная, большая работа историческая, и у нас многие занимаются этим. В Петербурге очень много занимается Центр «Возвращенные имена» при публичной библиотеке Анатолий Разумов. Ну, просто подвижник такой, который вообще... по-моему, круглосуточно этим всем занимается. Он организовал выпуск вот этого сборника, мартиролог петербургский, ленинградский. Вышло уже 11 томов, сейчас на очереди еще подготовлено 2 тома. Это касается большого террора, 1937-1938 годов, тех, которые захоронены в Петербурге. А кроме того, дальше он перейдет уже к репрессиям до Большого террора. Потом будут послесталинские репрессии. Это огромная работа, на которую наша жизнь, наверное, все-таки не хватит.
А если говорить о закрытости или открытости архивов, вот почему, допустим, на заре перестройки можно было получать архивные данные, сейчас только родственники или наследники, которых чаще не бывает?
Нет, это вообще дело не в том, что только родственники или наследники. Это общая позиция. После вот был какой-то период, когда КГБ немножко был как бы придавлен, вот после путча, когда опечатали его материалы, архивы там и так далее. После этого он сильно был сокращен. И вот в этот период был как-то более свободный допуск в архивы, хотя он всегда был определенным образом ограничен. Но потом постепенно КГБ возрождалось, стало на ноги, поднялось с колен, и доступ сокращался, часть материала стала исчезать. И потом был подготовлен, кстати, по европейскому образцу закон о персональных данных. И вот под маркой вот этого закона о персональных данных стали говорить, ну как же мы будем говорить, а может быть родственники не хотят, чтобы все знали, что у них там дед был репрессирован. Может быть, это для них позор. Вот. Вот если родственники обратятся, ну, тогда мы скажем, да. Вот. Но, тем не менее, для научных исследований все-таки эти материалы предоставляются. Вот Разумов все-таки смог довести до конца вот материал по 37-38 году в Петербурге, и я надеюсь, что он сможет дальше работать. Но, в принципе, резко сократился доступ в архивы.
Мы Анатолия Разумова приглашали к нам в эфир. К сожалению, он не смог пойти, потому что очень занят научной работой. Но я напомню нашим радиослушателям, 22 часа сегодня в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир». Главная тема «Россия, Грузия. Дни памяти и скорби». Ведущая Ирина Лагунина. Во имя гостей сегодня у нас в гостях член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и сопредседатель Политсовета Петербургского отделения движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Сегодня мы говорим, и наша передача посвящена большому террору. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева намерена обжаловать решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения осужденному на 3 года и 4 месяца. Как сообщил сегодня Радио «Свобода» адвокат Лебедева Владимир Краснов, защита добивается, чтобы суд снизил срок наказания до фактически отбытого. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам пан-группы «Пусси Райт». Мария Алехина, Надежда Толокунникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя. Поддержку девушек из группы «Пусси Райт», обвиняемых в хулиганстве, высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор 4 обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Замоскворецкий суд Москвы 14 августа огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. В Нижегородской области полиции сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга плюс Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Россия была готова к военному конфликту с Грузией, произошедшему в 2008 году. Как сообщил сегодня в Москве президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Сарксяном, в конце 2006-го, начале 2007 года им был утвержден план действий на случай такого развития событий, подготовленный Генштабом страны. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и сопредседатель политсовета петербургского отделения движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Наша сегодняшняя передача посвящена большому террору, начало которому было положено практически в этот день, 8 августа 1937 года, 75 лет назад, массовыми расстрелами на полигоне в Бутово, Москве. Пытаемся понять, какие уроки той трагической эпохи могут быть осознаны и усвоены современным российским обществом, и о том, почему этого до сих пор не произошло. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка «СПБ». Иосиф Георгиевич, ну вот в вашем обращении солидарности, да, относительно проведения 11 числа акции, мне вы говорите о том, что общество до сих пор не осознало и не восприняло вообще то, что происходило тогда, 75 лет назад, да и вообще вот этот период в советское время, в принципе, в общем, говорить о репрессиях можно долго, и они и после смерти Сталина, конечно же, продолжались, и мы знаем об этом прекрасно. А как вы представляете себе сам факт вот осознания вообще и понятия на уровне, скажем, ну, я не знаю, вот политика правовом, скажем так, да?
Осознание любых фактов может произойти только тогда, когда люди эти факты знают и приняли. Вот передо мной интервью депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константина Смирнова, депутата от КПРФ. И, отвечая на вопрос журналистов, не закручивают ли сегодня гайки, он говорит, да, гайки закручивают, но в 1937-м их закручивали в интересах народа, а в 2012-м закручивают в интересах олигархии и капитала. Вот депутат Законодательного собрания Петербурга убежден, что в 1937 году гайки закручивались в интересах народа. Вот это замечательный пример того, как сознание определенного количества людей отвергает очевидные факты, что это были репрессии против народа, против общества, против граждан. Сам размах этих репрессий об этом говорит, их плановый характер об этом говорит. Людей наказывали не за конкретную провинность, а за то, что они были зажиточными крестьянами, за то, что они были когда-то членами различных буржуазных партий, тем, что они были членами внутрипартийной оппозиции, то есть товарищами тех, кто их расстреливал.
Это просто детьми интеллигенции хотя бы,
да, интеллигентов. За то, что это были люди, имеющие некие амбиции, а это тоже было нельзя, и так далее. Поэтому первое, люди должны узнать правду о случившемся. Сегодня по разным причинам происходит ужасная вещь. Власть предпочитает эту правду не говорить, отделываясь правильными словами в день жертв политических репрессий раз в году. Оппозиция не очень хочет об этом говорить, потому что это вносит якобы раскол между либеральной частью оппозиции и левой частью оппозиции. Отсюда и рождаются все эти разнообразные мифы, которые пытаются эти репрессии оправдать. Второе, что нужно, нужно не только политическое, этическое, но и юридическая оценка происшедшего. Понимаете, даже тот факт, что эти репрессии получили название сталинских, несет в себе некую хитрость общественного сознания, это сталинство. Нет, это не Сталин.
Персонализация, да,
да,
такая.
В этом участвовали миллионы людей. Судьи, которые выносили эти приговоры, они в преступлении участвовали. Вот, к сожалению, эта попытка, в том числе и всю ответственность переложить на некое первое лицо, есть стремление снять ответственность с общества, с людей, которые в этом участвовали, у которых есть фамилии, имена, чьи дети и внуки сегодня ходят по нашим улицам. Один человек только написал книгу «Я сын палача». Вот, вот был у нас такой случай, когда человек это осознал. Это второе, что должно быть осознано. Осознано так или иначе вина общества, а не отдельного человека за это случившееся. И должна быть дана правовая оценка. Мы до сих пор не назвали преступников преступниками. Не как метафору, не как ораторское выражение, а как юридическая констатация факта. Вот, вот эти вещи должны быть сделаны, и они должны стать предметом общественного осмысления, обсуждения, внимания и так далее.
На звонке Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, гость и мой любимый Ленинград. Вот вы все правильно сказали. Власть скрывает от народа, но в основном от молодежи, что же произошло. А произошло, вот если они слушают, запомните раз и навсегда. И что сейчас происходит. А произошло то, что тоталитарный режим уничтожил такое количество народов, что, наверное, в Европе сейчас не найдешь ни одной страны. Вы помните фильм «Лето 53-го года»?
Да, конечно, я помню, да, Геннадий Сергеевич, да, Сикибай, да.
А вот тогда прошла информация в связи с публикацией этого фильма, что 20 миллионов было выпущено в 53-м году заключенных. Я вам расскажу коротко свою жизнь. Я родился в 37-м году. Обратите внимание, 22 июня ровно в 4 часа. Мои родители, Клавдия и Сергей, принесли меня на Большую Ордынку в дом номер 17 и сделали мне очередной подарок. Это бывшая Екатериновская женская тюрьма. Так что с первых минут своей жизни я попал в казематы. Мы по молодости лазили в подполье этих казематов и уже знали, что нас ждет далее. Ну, по роду, когда я подрос, я попал, работал много в Якутии, был на Ямале. Но поверьте мне, друзья мои, столько, сколько я видел с вертолета зон, в которые мы опускались, смотрели, заходили в разрушенные бараки, сердце кровью обливалось, потом был на строительстве БАМа, там была старая магистраль, которую разбирали и строили новую. Поверьте мне, чуть не под каждой шпалой кости. Кости. Для чего я говорю молодым? Молодые, читайте книги, спрашивайте стариков, и тогда вы пойдете смело на эту власть, потому что эта власть сегодня, это продолжение того тоталитарного кровавого режима. Путин палач, и мы его уберем. Что бы нам это ни стоило. Спасибо, извините, пожалуйста. До свидания.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Да, пожалуйста, это по поводу... Да, пожалуйста, Владимир Иванович.
Давно известно, да, это старая такая истина, что Государство, которое не знает своей истории, забыло свою историю, оно не может существовать. Ведь что у нас сейчас происходит? Вот, ну, несколько маленьких примеров, чтобы время так особенно не тратить. Несколько лет назад, 30 октября, когда у нас день жертв политических репрессий отмечается в стране, меня тоже пригласили на одну из радиостанций, там был открытый эфир, я рассказывал о... чем вызван этот памятный день в нашей истории. И позвонил учитель истории из одной из школ и говорит, вот сегодня 30 октября, а это тогда был, совпало, что это был рабочий день. И он говорит, у нас сегодня в школе, значит, обычный учебный день, и я подготовил урок истории и хотел его целиком посвятить политическим репрессиям. Ну, поскольку 30 октября – день политических памяти жертв политических репрессий. И я подготовил этот учебный план, пошел согласовывать к завучу. Завуч послал меня к директору, и директор сказал, нет-нет, ни в какие... Нет-нет, не надо. Уже столько на эту тему говорили, нет-нет. И, короче, говорит, мне не разрешили провести вот этот урок истории в школе. Это вот один пример. Это подход директора и завуча школы, современный, это было 3 года назад. Второй пример. Значит, Солженицын издал специальное издание в «Архипелаг ГУЛАГ», такое дешевое издание, которое он попросил подарить каждому из тех, кто прошел ГУЛАГ. Это было издано большим тиражом. Мы получили, как бы в Петербург, привезли из Москвы свою порцию для Петербурга и Ленинградской области. И в Петербурге мы довольно быстро раздали. Списки их есть, и не было большой проблемы. В области была проблема, потому что область все-таки довольно большая, транспорта у нас не было. И вот эти книги, которые были предназначены для жителей Ленинградской области, которые прошли ГУЛАГ, они у нас зависли. И они довольно долго лежали. И комиссия по делам восстановления прав реабилитированных областная, она тоже не стала распространять эти книги. Но в конце концов, я думаю, ну что ж они так будут лежать, надо их тогда хотя бы в школу отдать, что ли. И наш библиотекарь пошла на вот ежемесячное бывает собрание всех библиотекарей школ петербургцев, где им рассказывают, какие книги за этот месяц вышли, комплектование, как происходит в школьной библиотеке. И она там рассказала, что вот у нас лежит 2000 экземпляров книги «Архипелаг ГУЛАГ», которую мы готовы вам бесплатно отдать, сколько хотите, кто, приезжайте, собирайте. В любое время мы всегда готовы, значит, там есть дежурные, всегда вам это отдаст. У нас 600 школ было в то время в Петербурге. Вы знаете, сколько приехало за этими книгами? 12. Больше никто за этой книгой не пришел, хотя в тот год Солженицын был введен в школьную программу. Ну, там первые рассказы были, но, по крайней мере, и ни в одной библиотеке не было ничего Солженицына, ни в одной школьной библиотеке. И вот когда им предложили бесплатно эти книги, никто за ними не приехал. Вот такая ситуация. То есть пока мы не расскажем детям о том, что произошло, никто... Это все уйдет с нами, да? Это политика, может быть, это и политика руководства страны. Путин неоднократно высказывался, что надо учить молодое поколение не на темных страницах истории, а на героических страницах истории. И вот это приводит к этому страшному провалу в исторической памяти в головах у молодых людей.
Да, такая же позиция Русской Православной Церкви, кстати говоря.
Сказать о том, что вроде и не на тем. В общество чрезвычайно внедряется мысль, что патриотизм есть гордость за свою страну. О том, что патриотизм есть боль за свою страну. В каких-то случаях стыд за горькие и позорные страницы. Вот эта мысль и идея совершенно чужда сегодняшнему, так сказать, идеологическому мейнстриму, основному направлению в работе наших средств массовой информации и так далее.
У нас звонки. Юрий из Москвы, пожалуйста. Да, он уже ждет. Да, пожалуйста, Юрий.
Ага. Да, спасибо. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые гости. Действительно, страна, выбирающая в лидеры профессионального провокатора и вора, долго будет болеть и выбираться из этого. И неизвестно еще, как мы, с какими потерями выберемся. Но хотел я вот что немножечко в сторону спросить, если позволите. Я, к сожалению, забыл имя, фамилию историка, который предположил, что сын Сталина покончил с собой после того, когда узнал от своих сидельцев, с кем он сидел, а там сидели и поляки, и англичане, и американцы, что его папаша расстрелял поляков. Ну, Катынь, я имею в виду. И вот после этого ему уже просто невозможно было существовать вместе с ними. Вот я хотел спросить, не что-нибудь слышали? Ведь он общался со многими людьми, и с той, с немецкой стороны, и со стороны союзников. Спасибо.
Кто-нибудь ответит, да, Владимир Владимирович? Нет, я
понятно, что мы не знаем, о чем разговаривал сын Сталина с своими товарищами по несчастью в немецком лагере, и о чем они ему рассказывали. Очевидным образом, что то, что мы знаем о смерти Сталина, то есть сына Сталина, то есть о том, что он как бы игнорировал предупреждение лагерной охраны и шел ей навстречу, создает впечатление, что так или иначе это была такая форма самоубийства.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы говорите, так сказать, о репрессиях в советское время. Но ведь определенные политические обстоятельства привели к тому, скажем, и к Октябрьской революции. А вы не готовы исследовать те политические репрессии, которые были при царе, которые были при Столыпине? Вы не готовы исследовать и дать полный материал про белый террор в России, который творили белогвардейцы и их иностранные хозяева? И, по сути дела, не продолжение красного террора, а продолжение белого террора сейчас находится в России. Вот я бы хотел бы узнать, не готовы ли вы написать книгу про белый террор, про террор царский и так далее.
Ну, просто у нас сейчас передача посвящена другой проблеме, да, но я хочу сказать, что историки и работают и над историей и белого движения, и история, скажем, царских репрессий, она вообще уже давно изучалась, и довольно подробно вся описана, и масса литературы по этому вопросу есть. Я не думаю, что особенно новое мы сейчас что-то по этому поводу найдем. А вот по истории белого движения, да, конечно, там есть много пятен, и эта история замалчивалась, и сейчас она разрабатывается довольно подробно историками. То есть я думаю, что какие-то книги и выходят уже, и будут выходить на эту тему.
Я бы хотел добавить одно. Да, действительно, годы Столыпинского правления, особенно первые годы, отмечены значительным террором против участников крестьянских восстаний, участников революционных событий 5-7 года и так далее. Столыпинские галстуки не советская пропаганда придумала. Но есть очевидные вещи. Это кричащая разница в масштабах. Если там речь шла... Понятно, что каждая человеческая жизнь бесценна. Но если там речь шла о сотнях, складывающихся в тысячи, то мы говорим о сотнях тысяч, складывающихся в миллионы.
Вот, вы знаете, мы получили письмо на сайт, когда объявили о нашей программе. Иосиф Георгиевич мне пишет, о Мане из Московской области. Вот она пишет относительно того, как вообще, что надо делать, чтобы общество вот, преодолело вообще этот, скажем, синдром такой. Необходимые условия и форм люстрации, публичный суд над палачами. А у нас этого не было. Даже наоборот, вертухальцев из КПСС, которые назвались демократами, не только не осудили, осудили, им позволили воровать и мошенничать в невиданных масштабах. Почтить память жертв – это осудить виновных, назвать всех поименно, опубликовать списки, лишить пенсий, служебных квартир, дать реальные сроки, независимо от срока давности и возраста. Они репрессированных не жалели, никто ни стариков, ни детей. Для фашистов нет срока давности. Конец цитаты.
Все. В принципе, я согласен с этими словами. Собственно, об этом несколько другими словами мы с Владимиром Эдуардовичем и говорили. Речь идет, но есть другая вещь. Маховик репрессий в 30-е годы, вот в период Большого террора, приобрел в определенной степени неуправляемый характер. Это произошло потому, что на протяжении многих лет, двух десятилетий, в обществе культивировалась ненависть. Вот здесь один из наших собеседников вспоминал гражданскую войну. Это еще и результат этого ожесточения. И вот мне кажется, что если мы в нашем обществе ненависть и ожесточение будем продолжать культивировать, ничем хорошим это не кончится.
Вы согласны, Владимир Владимирович?
Да, я хочу только сказать, что... Сейчас говорить о люстрации уже немножко, наверное, поздновато, да, учитывая, что с начала террора прошло 75 лет, а его осуществляли люди, которым, в общем, тоже, наверное, было лет по 25 как минимум, а то и больше. То есть сейчас уже из тех людей, которые действительно несут ответственность, несли ответственность за все это дело, в живых-то уже, наверное, нет, почти нет. Несколько человек есть еще, но не так много. Вот, поэтому сейчас я бы акцентировал не на, как на преследовании этих людей, а на том, чтобы молодое поколение знало историю этого процесса, потому что только знание истории этого процесса будет прививкой от того, чтобы это не повторилось. Вы посмотрите, что происходит в Германии, например. Как они хотят сделать прививку своей молодежи против фашизма. Каждая школа обязательно в школьной программе там полностью разбирается вся история гитлеровского режима. Там, если вы придете в книжный магазин, там целая полка будет посвящена, значит, гитлеровскому режиму и его исследованию. Каждый школьник старших классов, когда они уже могут это осознавать, их обязательно привозят в эти музеи бывших концлагерей, и они знакомятся с тем, что там было. И вот это дает прививку против того, чтобы как бы не вернулся этот фашизм. Да? У нас ведь этого нет. Вы посмотрите, вот мы отмечаем 30 октября, вот у нас есть... Единственное, сохранилось в Петербурге такое большое кладбище жертв политических репрессий – это Левашово. Вот 30 октября мы приезжаем в Левашово. Приезжают старики. Ни один из руководителей, губернатор города там не был ни разу. Собчак был один раз. Пару раз были вице-губернаторы. Все, Матвенко туда ни разу не приехала. Ну вот посмотрим, как новый губернатор хотя бы приедет, чтобы память этих людей хотя бы почтить.
Ну, сомнительно, чтобы бывший сотрудник спецслужбы приехал бы вот на такой...
Ну, вот в этом вся проблема, что...
Александр из Калининградской области, успеваете еще задать, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да я бы хотел задать вопрос тому вертухаю, который говорил про столыпинские расстрелы, вернее, тогда вешали, и про белый террор. Извините, может быть, он нас слушает. Я просто дам реплику. Я хочу сказать, что Столыпин, когда остановил Россию на пороге революции, на пороге краха 905-906 года, расстрелял, вернее, тройки тогда были, вешал. Было повешено всего около 700 человек. Причем эти люди были непосредственно застигнуты на убийстве или на поджоге. Это первое. Второе. Очень хорошо сказано о том, что мы не знаем свою историю. Вот, кстати, история гражданской войны – это белое пятно нашей истории. Надо вот именно вот этим очень внимательно изучать это дело. И это знание тех событий как раз прольет свет на то, что мы имеем в данный момент. Спасибо.
Ну, сейчас, слава богу, Александр, открываются источники, по крайней мере, через интернет постепенно все появляется, и можно читать, да, первоисточники. Но у нас остается 2 минуты буквально. Давайте каждый из наших гостей подведет итоги нашей программы. Ну, давайте начнем с вас, Владимир Эдуардович.
Ну, что я хотел сказать? Значит, вот то, о чем я уже сказал. Мы должны... молодое поколение ознакомить с историей этого всех политических репрессий для того, чтобы этого больше никогда не повторилось. Это самое страшное. Возврат к тоталитарному прошлому. Вот этого нельзя допустить. И это можно сделать только тогда, когда молодое поколение со школьных лет будет понимать, что, чем опасен тоталитарный режим.
Иосиф Георгиевич,
Я хочу напомнить про 11 число. 11 августа в час дня мы возлагаем цветы к памятнику жертвам политических репрессий на набережной Робеспьера. В 14:30 начинается митинг у Соловецкого камня. Приглашаем петербуржцев.
Троицкая площадь.
На Троицкой площади у Соловецкого камня.
Иосиф Георгиевич, а как, по вашему мнению, вот в каком-то модифицированном виде вообще может произойти возврат этих репрессивных, скажем так, времен?
Я думаю, что вот в той форме, в которой это было, и в таких масштабах, это сегодня невозможно. Но... та ситуация общественного раздражения и озлобления, которая по нарастающей, так сказать, происходит у нас сегодня, во всяком случае, дает почву для разного рода эксцессов.
Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии Радио Свобода были член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и сопредседатель политсовета Петербургского отделения движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20:07 на волнах радио «Свобода», «Во имя свободы», итоговый выпуск, главные темы. Последнее слово обвиняемых на процессе над группой «Пусси Райт». Сокращен срок заключения бывшему руководителю компании «Минотеп» Платону Лебедеву. Популярный режиссер Кирилл Серебренников возглавит Московский театр имени Гоголя. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Пусси Райт. Прислушается ли судья Сырова к Мадонне?
Комментарии экспертов.
Лидер Яблока Сергей Митрохин. О Ткачеве, Путине и ситуации в Крымске.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова об укротителях бревна.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.